Наша война началась задолго до начала войны. Все города наши разделились на два лагеря. Одна часть населения, ну, будем говорить, иерархия, которая принадлежала к партии регионов, к чиновникам, она хотела оставить себе феодализм и не развиваться. Другая часть населения хотела изменений в своих маленьких городах. Поэтому вот таких людей и преследовали по указу городской власти. Преследовали выпущенные по амнистии заключенные. То есть было очень много за этот период Майдана и военных действий, очень много выпущено заключенных, которые и стали основой для тетушек, и которые стали основой для войск ВНР. Милиция также была разделена на два лагеря. Это те, которые хотели изменений в системе и, будем говорить, боролись также со своей коррупцией внутри милиции. И те, которые просто хотели брать взятки и также ничего не делать, то есть как бы заниматься крышей, наркобизнесом, контрабандой. Одни нас спасали, другие нас преследовали. Потом, когда уже зашли русские казаки, когда вошли русские войска, тогда все вот это превратилось в преследование по проукраинским позициям. Тогда начались аресты именно общественных активистов, стоящих на Луганском Майдане. Тогда начались аресты равенчан, которые выходили на автомайдан. И у нас были очень большие автомайданы, Равенки, Антрацит, Краснодон. Мы ездили с флагами.
То есть вы считаете, что все-таки почва была подготовлена заранее? Но с другой стороны, пришли казаки на вашу территорию. По вашему мнению, местные власти, они их пригласили или они пришли по своему собственному желанию?
Все это было заготовлено. Мы сейчас ищем подоплеки. Когда мы все это оценивали с позиции АТО, мы наделали очень много ошибок и внутренних, и оценки ситуации. И мы приняли вот эту навязанную игру, что это АТО, то есть краткосрочная антитеррористическая операция. На самом деле это была спланированная война. И вот когда мы начали разбираться во всем этом, даже в себе, во своих внутренних убеждениях, стала складываться монотонно подготовленная картина. Военные действия, здесь их связывают с Майданом, а мы их уже не связываем с Майданом. Я думаю, что была бы найдена другая пугалка, найдены бы другие рычаги психологического управления, но Донбасс был запланирован. И вот как говорят, а виноваты ли жители Донбасса в том, что произошло? Будем говорить, а виноваты ли жители Украины в том, что произошло? Нас всех использовали в какой-то монотонной игре, и вот сейчас это становится понятным. Местная власть выводила людей на митинги. Митинги собирались исключительно из старушек, из пожилых людей. Не было массовой поддержки шахтеров, не было массовой поддержки жителей. Кстати, митинги разделялись по разным городам, и ситуация по разным городам была разной. Ну, допустим, в Антраците митинги были масштабные, и действительно люди выступали за Россию. И приветствовали русских казаков, и звали их. В тех городах, где были очень большие социальные дыры и социальные проблемы, в них люди желали какого-то нового, другого царя, более богатого. И Россия определялась ими как что-то такое, созданное им какое-то государство, вот бензоколонка, да, которая вот все даст всем. Сейчас в этих городах психологическая ломка самая сильная, потому что они верили в то, что Россия и Путин вот каждому из них привезет там по джипу, по квартире, по сумасшедшей зарплате. Они завтра все будут фактически миллионерами, и они остались голодные, нищие. В каждом городе обработка города шла по разной схеме. Скорее всего, работали какие-то хорошие психологи или ФСБ. Раскачивался город по той проблеме, которая зацепляла людей за живое. То есть у вас прекрасные рабочие места, у вас прекрасная работа, но сюда придут люди, которые это отнимут. И нужно защищать именно рабочее место. Не говорилось о том, что нужно вступать в Россию, поднимался внутренний местный патриотизм. Первые отряды самообороны, которые создавались в городе, это были отряды соблюдения самопорядка, то есть люди ходили без оружия, просто искали каких-то виртуальных вуек, правосеков, там, которые приехали, чтобы там захватить какие-то наши города, проверяли прописку у граждан.
А вот интересно, когда эти члены самообороны, вот о которых вы говорите, взяли в руки оружие? Когда наступил этот момент перехода от, скажем так, мирной защиты к вооруженной защите?
в антраците оружие завезли раньше нас. Мы были в шоке, когда мы узнали, что в российскими Уралами заводится массово оружие. Его выдавали, копия паспорта нужно было сдать и приписку, и номер телефона. Его выдавали сразу автомат, форму, все прямо в здании городской администрации. К 11 мая города были вооружены полностью. Тогда еще у нас не было военного конфликта. Ну, был Славянск, был Луганск, центр города, да, но не было основного массового конфликта по границе с Россией. Работала таможенная служба, погранслужба, суды, милиция, прокуратура. У нас все работало. Но КАМАЗы, груженные оружием, свободно пересекали границу и свободно заходили на территорию Украины, минуя все таможенные установы. Да, граница у нас виртуальная. То есть у нас есть села, которые... Дом находится на территории Украины, а конец огорода на территории России. Да, коза пасется то в Украине, то в России. И есть степи, которые неконтролируемые. Но тем не менее, вот эти вот груженные машины, они шли открыто и не скрывались ни от кого.
А когда появились казаки, или это происходило одновременно?
Нет, казаки пришли позже. Лантрацит и Ровеньки сразу отделились от всей Украины, сразу приехали атаманы. Просто была очень большая связь с Ровеньками, которые находятся в России. У нас казаки набегали набегами, их очень боялись, потому что они могли за день вынести там пол деревни на одной, потом другой, они переезжали по кругу. То есть это были вот такие, как... вольница казачья. Они приезжали, грабили, уезжали. Вообще это их боялись, как огня. Они убивали просто так. Они забирали все просто так. Казаки ведут себя, ну вот, допустим, когда еще были боевые действия, они сразу на наши города смотрели исключительно как на что украсть. У нас вывезли весь скот. У нас вывезли, угнали коров, баранов, овец, гусей. Все. Это как саранча какая-то. Они все забирали. А ополченцы, они же все равно имеют привязку к местности. То есть кто вернулся из тюрьмы, но он там, допустим, со Стаханова, с Луганской области. Это привязка к местности, то есть он где-то с Луганской области. У кого-то родня, где-то кто-то учился вместе, где-то кто-то служил вместе. И вот получилось, что сначала они говорили, казаки – это наши боевые товарищи, они нас спасать приехали, Россия нам прислала казаков на подмогу. Это так сначала говорилось. Потом подмога выглядела так. Мэтра казаки пошли, разгромили магазин. Флаги менялись по несколько раз в день. На карте АТО там нет украинских, ну, сбройных сил Украины. Но идет страшный бой. Работают грады, работает артиллерия тяжелая. Ага, потом селяне повыползали с подвалов, начинают разбирать, кто. Флаг висит. Какой флаг? На флаге написано там, у нас были николаевцы. Это зеленый флаг. На нем золотой орел, написано во имя Николая II. Были черный флаг с черепом и костями, было написано «Анархия всех спасет». Это были анархисты. У нас было переходящее трудовое красное знамя металлургического завода какого-то. Это были какие-то части ополченцев, коммунистов. У нас было Донское войско казачье, кубанские казаки. У нас была Национальная гвардия казачья. То есть у них большими буквами написано «Нацгвардия», внизу «Донское войско казачье». Атаман Козицын, атаман Резников Стаханов сидит под флагом Национальной гвардии войска Донского там казачьего. Но большими буквами написано «Нацгвардия».
Я еще хотела спросить у вас по поводу шахтеров. Вот вы писали, что часть из них поддержала сепаратизм.
Выступал директор шахты и говорил: «Ребята, мы вот молодцы, мы добыли столько угля, вот у нас зарплата, все прекрасно, все, но... В Киеве там нас не любят, Киев забирает все деньги, вот мы не можем купить комбайн, потому что Киев забрал деньги. Мы хотим вот федерализацию, чтобы мы распоряжались деньгами. Как вы думаете, это будет хорошо все? Да, ну как мы сами распоряжаться, комбайн, шахту нужен? Директор продолжает, что да, да, вот смотрите, но там на Западенщине все безработные, их некуда трудоустроить, они вот стоят на Майдане, знаете почему? Потому что они все голодают, они безработные, они вышли на этот Майдан для того, чтобы им дали работу. И вот на нас нападают для того, чтобы забрать шахты, везде трудоустроить других людей, вас всех выгнать. И люди пошли защищать. Здесь информация о Майдане искажалась. Когда они поняли, что есть вот эти понятия не совпадали, это уже был июнь месяц. У нас были грады, нас полоскало огнем, У нас на границе зарево, у нас ночью можно было выходить свободно в огороде, вышивать крестик. У нас уже взрывали шахтные автобусы, были обстрелы постоянные. У нас уже были казачьи набеги, у нас уже было все, и у нас было оружие столько. Ну, оккупация. Ну, как здесь настолько уже наслоений много, что один и тот же человек, он может быть против Путина, но за ополчение. Он может быть против казаков, но за Украину. То есть здесь такая каша, здесь уже никто ничего не понимает. Здесь информационный вакуум, здесь информационное нагнетение обстановки. Кроме российского телевидения ничего нет. Люди не получают никакой информации. Вот когда начали распечатывать там комментарии, что Украина нас любит, когда люди поехали на ту сторону оформлять пенсии, они приезжают такие как будто проснувшиеся, как будто их, не знаю, выпотрошили, и говорят, там все не так. Что-то не то происходит, все не так. Там, в Украине, там все не так.